Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Отец Геннадий, вот есть одна такая книга, которую читаешь, и вроде как кусками уже наизусть знаешь, а все равно, как сказать, на новые ворота, кто там у нас все время смотрит. Все время начинаешь как будто заново. Понимая, что все, что ты вчера предполагал, что ты уже понял в этой книге, оказывается совсем не так. Эта удивительная книга называется «Библия». И вот с точки зрения приходского образования, как быть? Надо же что-то с этим делать. Ведь действительно, откуда взялась практика ежедневного чтения хотя бы небольших отрывков? Потому что невозможно вместить. А вместить необходимо. Просто потому что иначе заблудишься и пойдешь непонятно куда. Что нам делать с попыткой рационально все в голове разложить по полочкам, когда ты читаешь книгу жизни, и в то же время смириться с осознанием, что это никак нельзя, все равно огромная территория в этой книге – это тайна за семью печатями, и мы даже до первой печати никак не можем добиться.
Ну, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер. Смотрите, как я как-то увлеклась.
Тайна. Какое красивое, красивое слово. Давайте с первой части начнем. Безусловно, для того, чтобы иметь какие-то ориентиры, нужно, ну, как-то с ними ознакомиться, ориентиры по жизни. Если мы говорим о евангельских ориентирах, библейских ориентирах, христовых ориентирах, в общем, было бы правильным послушать, что говорит Бог, что говорит Господь. Это прежде всего Слово Божие, Библия, Евангелие, но не только. Но давайте на этом как бы не будем расширять тему нашего разговора. И, безусловно, вот вы абсолютно правы. Сколько ты не читаешь, все время какое-то новое-новое открытие. Получается, что ты как будто на эту глубину погружаешься, и столько всего здесь, и неисчерпаемая даже бездна, наверное, правильно можно было бы сказать. И со всем этим стоит какая-то большая-большая тайна. Ну, а теперь к этому слову. Мне хотелось бы как-то вернуться или, наоборот, на него более пристально посмотреть. Понимаете, без того, чтобы мы договорились сначала о терминах, этого движения вперед не получится у нас никакого. И у нас, у христиан, есть определенно отличное понимание тайны как таковой с тем, что, наверное, можно было бы увидеть в какой-нибудь там, не знаю, светской истории про тайны. Тайны. Тайны за семью печатями. Вот для нас ведь христиан это же не какая-то головоломка, которую нужно разгадывать. Это реальность, которая, по сути дела, превосходит все наше понимание, все то, что мы можем даже ожидать. И при этом, и вот здесь великий парадокс христианства, что эта тайна открыта нам настежь. Она открыта нам настежь ровно в той мере, в которой мы способны ее воспринимать. Вот опять же, мы говорим про чтение Священного Писания. Сейчас мы способны воспринять вот такой слой, да, вот такой объем идей, какой-то предложенности для жизни. А завтра что-то другое в нас. И более того, ведь мы сами себе не равны в каждый момент жизни. Поясню. Я сегодня не тот, который был вчера, и не тот, который буду завтра. Те обстоятельства, в которых я нахожусь, и та реальность, которая меня окружает, она получает отклик во мне, и, соответственно, я сам каким-то образом меняюсь. Да и божественная благодать человеку прикасается, его меняет. Человек может и падать, и поэтому тоже возвращаться, ну, скажем так, назад, это тоже будет некоторое изменение. И вот эта способность в контексте твоего момента жизни воспринять Слово Божие, это значимый фактор, который позволяет видеть неисчерпаемость слова живого Бога, обращенное к тебе. Итак, это не то, что сокрыто, а то, что открывается постепенно и в соответствии с твоим состоянием. И в той же Библии это нечто тайна, нечто, что известно Богу и открывается Богом человеку в тех обстоятельствах, в которых сейчас человек находится. И обязательно очень важен контекст, что способен сам человек воспринять в этот момент. Ну, правда, ведь можно же разным языком говорить и разные идеи доносить до человека. Ну, мне кажется, это абсолютно очевидное. То есть, вот первый такой, знаете, вот слой, который лежит на поверхности для нашего разговора. Тайна – это не секрет. Это не секрет, а глубина Божьего замысла, который раскрывается для человека и, может быть, в человеке самом, который прикасается к самому Богу. С другой стороны, это история про некое превосходство над умом, над рациональностью какой-то, понятностью. Все понятно. Все рационально по полочкам разложено, все понятно. Но при этом, знаете, это не то, что невозможно вообще понять, а то, что невозможно понять до конца. Опять же, мы начинаем уходить вот в эту тему глубины. Глубины. И глубины отношений с Богом.
Так ничего невозможно понять до конца.
Ну, это, смотрите, это как с морем. Море. Ну, вроде бы все понятно. Все прекрасно. Но можно плавать в нем, погружаться на глубину, даже пить воду каким-то образом отфильтрованную. Можно ли выпить все море?
Вы знаете, это опять мы привыкли к большим каким-то картинам. Вот Айвазовский это нас убеждает. Угу. А посмотрите вокруг, вот любой человек, та же самая тайна. То есть вы можете считать, что вы знаете этого человека, как сейчас, ну, как принято говорить, как облупленного. Вы можете представить себе его реакцию буквально на любые события, любые раздражители. Угу, угу. И этот человек, которого вы, казалось бы, знаете наизусть, способен так вас удивить. Я не знаю, может быть, да наверняка в вашей жизни такое бывало. В моей жизни это были ярчайшие совершенно примеры, когда человек, от которого совершенно не ждешь ничего близко к тому, что он в результате делает. Мне таким образом человек, который, был совсем мне не другом, и никак не назовешь это каким-то человеком таким справедливым, борцом за достоинство других людей. Совсем нет. Все знаки в моем представлении об этом человеке были отрицательные. Он мне спас жизнь. Вот буквально физически, как вот в каком-нибудь криминальном кино.
Потрясающе.
И меньше всего я ждала именно от этого человека такого поведения. И такие вещи случаются, наверное, с каждым из наших радиослушателей так или иначе в жизни. То есть если мы не в состоянии разгадать тайну, которая называется там наш друг Петя, Вася или подруга Маша, то о чем же мы говорим, как мы можем постичь тайну, которая называется Бог?
Ой, как я не согласен с постановкой так вопроса. Ведь то, о чем вы говорите, ну, на самом деле подтверждает одну простую вещь, ясную для христианина, что личность личность бесконечная никогда не сходится к схеме или какому-то объяснению. Но ровно то же самое мы видим в Боге, личностном Боге, которого мы не можем загнать, простите за это слово, в рамки какого-то определения. Ведь даже слово «определение» означает само по себе положить некий предел. Мы как Богу положим предел? Это что за безумие? Так вот, личность – это вот тот самый отпечаток Божий, его образ, запечатленный в нас, и, соответственно, точно так же неопределяемый. Конечно, тут куча всяких светских определений личности и разного рода там болтовни на эту тему, и книжек даже написано. Но с христианской точки зрения всякие разговоры на тему формирования личности, каким-то образом его вычленения качеств, это все, знаете, такая пустая болтовня. Не буду сейчас углубляться в эту тему, если будет у нас возможность и время, можем об этом поговорить. Но и Бог в этом смысле не определяем, не ограничен и, давайте прямо скажем, безграничен. Ну и, соответственно, человек таков же, потому что он есть отпечаток, он есть образ первого образа, он есть тот самый запечатленный образ Божий в человеке, который есть тоже тайна, в том смысле неопределяемости, той самой глубине, которая не бывает конца, это бесконечная глубина. И в этом, кстати, интересно. Бесконечная глубина общения личностей, бесконечная глубина общения человек-человек и человек-бог, бесконечная, и глубина, наполненность, высота, какие угодно здесь слова, метафоры, координаты можно приводить, но это бесконечность. И знаете, вот есть еще одно такое богословское противоречие, вернее, такая инаковость. Есть разница между бесконечностью и вечностью. Да, конечно, только Бог абсолютно, только Бог обладает этой категорией вечности, да, но вот человек призван к этому событию с Богом, и, соответственно, всей этой полноте, глубине и прочему неопределяемому. Поэтому, когда вы встречаетесь с человеком, вы встречаетесь с той самой глубиной, которую аршином общим не измерить. И, да, какие-то проявления человека, да, может быть, накатанность характера, какие-то приобретенные навыки, привычки, характер, все это понятно. Но он может как раз вот из этой самой глубины преподнести вам такой сюрприз, который действительно вас крайне-крайне удивит. И вот и это прекрасно. В этом смысле так прекрасен Бог и так прекрасен человек. Так интересен человек и так интересен Бог. Даже если нам кажется человек совершенно простой, как 3 копейки. Но на самом деле это глубина. Это глубина Божьего замысла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим... О чем мы, собственно, говорим? Говорим о тайне.
О тайне, как оказалось.
Да. Ну, попробуем мы вернуться все-таки на почву библейскую. Угу. Почему-то мы очень, на мой взгляд, залакировали наше отношение к Евангелию.
Поясните.
Ну, естественное желание относиться с должным пиететом к священному тексту приводит к тому, что мы перестаем ощущать живое биение жизни в нем. Угу. Мы перестаем ему, этому тексту, задавать вопросы. Мы перестаем беседовать с евангелистами.
Ну, так часто бывает, да.
Мне кажется, что это нас лишает очень многих возможностей.
Согласен, абсолютно.
Потому что, ну вот сколько я не перечитываю за 40 с лишним лет этот текст евангельский, я постоянно натыкаюсь на ощущение, что это в каких-то местах... Я понимаю, что это... может быть, слишком такое светское определение, но я воспринимаю это как провокацию. Провокацию в том смысле, что он все время вызывает, каждый евангелист все время вызывает меня на дискуссию.
Потому что он вырывает вас из обыденности. Ну,
Ну вот смотрите, самый, казалось бы, такой простой пример. Вот воскрешение дочери Иаира.
Угу.
Позвали спасителя к умирающей девочке. Естественное движение побыстрее пойти. Ну, как скорую помощь вызвали, скорая помощь, мигалку включает, сирену, и летит, чтобы быстрее помочь. Он спешит к умирающей девочке. В этот момент женщина, страдавшая кровотечением столько лет, она прикасается к нему, исцеляется.
И какой-то разговор еще при этом происходит.
Да, и начинается, он останавливается, обращает на нее внимание, хотя она уже выздоровела. И что-то с ней, какая-то происходит коммуникация, но в движении произошла пауза. За эту паузу девочка умерла.
Все так.
Почему? Я понимаю, что он дойдет до дома Иаира, и девочка воскреснет, но я не понимаю, почему он остановился.
Как хорошо, что вы не понимаете. И как хорошо, что мы не понимаем, что я не понимаю каких-то моментов в моменте. Человек, который привил мне любовь к Священному Писанию, однажды сказал, что, знаешь, как только человек прекращает удивляться, читая Священное Писание, так только надо просто колотить во все колокола набат. Значит, что-то случилось с тобой, с твоими отношениями с Богом, если тебя это не удивляет. Если тебя не удивляет, не возмущает, не ставит тебя в тупик. Но ведь тут сделаю оговорку. Бог не ставит человека в тупик, чтобы припереть и размазать его в этом тупике, а для того, чтобы побудить какому-то новому интересному ходу в его жизни, какому-то открытию. И вот это удивление Священным Писанием, вернее, Богом, проявляющим себя в человеческой истории, в судьбах конкретных людей, там, Иаира, кровоточивый 12 лет, женщина с кровотечением 12 лет пребывающая. А вот Бог, проявляющий себя, удивляет, ставит в недоумение, побуждает задавать ему вопросы. Знаете, одна из тоже для меня таких страшных вещей, которые наблюдаю, и, кстати, это часто я вижу у семинаристов. Все понятно. Нам все понятно. От этого, кстати, рождается пошлый анекдот про Брежнева, которому доложили о том, что Христос воскрес. Все понятно. Вот эта реальность воскресения Христова, она что, не удивительна? Она не может восхищать и просто-напросто от нас требует, вернее так, рождать в нас тезис, ну, все понятно, Христос воскрес. Что вы еще хотите? И вот этот тезис, что вы еще хотите, это реально потеря человека, себя в отношениях с Богом. Потому что когда ты кого-то любишь, разве ты можешь прекратить удивляться? Разве ты можешь прекратить восхищаться? Да вот просто, ну вот сколько я видел прекрасных историй, и даже наши, мои родственники, которые там душа в душу прожили 40 тех же лет каких-то, то они могли сидеть и просто смотреть друг на друга. Они уже, все морщинки, все родинки, все оттенки глаз известны. Но они удивляются друг другом, они созерцают друг друга. Если у христианина нет этого же удивления, восхищения и какого-то желания вот продолжать, ну, сложно говорить о христианстве. Можно говорить о религии. По-моему, отец Александр Мень сказал, христианство – это не религия. Конечно, с формальной какой-то точки зрения какой-нибудь Википедии или какого-нибудь учебника все так. Но на самом деле это отношения. Вот муж и жена – это религия или любовь и отношения? Ну, мы говорим про идеальную какую-то ситуацию. Так и здесь то же самое. Вот эта глубина, которая ты можешь ей радоваться, что ты, знаете, как колодец неисчерпаемый, вот, или ручей с прекрасной чистой водой, из которой ты черпаешь. И никогда ты фактически не остаешься неудовлетворенным, и никогда ты не скажешь «достаточно», хотя ты и при этом напился. И вот, вот удивительные эти отношения с Богом. Ну, либо они есть, либо их нет. Знаете, как есть такая глупая шутка, кто не любил, тот не поймет. Не знаю, грубовато, но вот вы знаете, еще тоже в этом же контексте про все, ради чего все это, и даже вот про цель веры нашей, да, вот мы можем как будто во всех теологических аспектах разобраться. Но ведь цель веры – это же не... Это не только, это не столько даже добежать до горизонта.
Это, как у Высоцкого?
Ну да, но идти с Богом, меняясь по дороге. Вот просто идти вместе, о чем-то говорить, о чем-то молчать, о чем-то думать или не думать вообще.
А кстати...
Кстати, Артур Рембо вспоминается здесь.
Кстати, по поводу Высоцкого. Ну, так уж получилось, что... люди моего поколения могли его любить, не любить, ненавидеть, но они не могли выключить его из своего сознания, потому что он отовсюду звучал. Так вот, как раз вот эта песня про гонки до горизонта, там есть слова совершенно удивительные по поводу «идти с Богом» или «к Богу». «Меня ведь не рубли на гонку завели, меня просили, миг, не проворонь ты, узнай, а есть предел там на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты?» А заканчивается песня словами: «Я горизонт промахиваю схода». То есть там получается, вот парадокс нашего движения к Богу заключается в том, что мы все время норовим проскочить мимо цели.
Ну вот именно поэтому мне, я сейчас боюсь, да нет, не боюсь нарваться на летящие в свою сторону помидоры, но мне не близка фраза «идти к Богу», «идти с Богом», да. Понятно, что идти, что значит идти? Мы же в определенной степени сближаемся, это степень движения вместе, она может быть разная. И, конечно, мы чем ближе с Богом, знаете, по большому счету, чем ближе любимые друг с другом, тем какая-то большая плотность этих отношений, если так можно сказать. И то же самое с Богом. Но, тем не менее, повторюсь, вот вместе это и означает идти вместе, да, с Богом по жизни, если хотите. Это еще и означает идти навстречу друг другу. Ведь, смотрите, не только Бог некий ускользающий горизонт. Все удивление христианства заключается в том, что Бог сам идет человеку навстречу. Бог сам идет человеку навстречу. И это первично. Он сам вышел к нам. И мы тоже.
Но посмотрите, что происходит. Если мы говорим, что вот идеальный для нас образ – это идти с Богом. Вот апостолы несколько лет ходили с Богом, не понимали его притч, и впали в жуткую депрессию, когда все, что он говорил, осуществилось реально.
До того, как они увидели реального Христа воскресшего, да.
Да, но дело в том, что, опять-таки, как увидели, вот это же не случайно появляется эпизод с двумя учениками, которые идут в Эммаус.
И не горело ли сердце наше?
Они же с ним целый день вместе шли. Вот, да. Вот они шли вместе.
Да, да.
И пока он хлеб с ними не преломил, они его не видели. А как только он преломил хлеб, и они поняли, с кем они рядом находятся, он исчез.
Но вот в этом и красота момента, что и сердце их горело. А почему они не сказали: «Давай, парень, ты по своим делам, а мы по своим. У нас, знаешь, трагедия страшная. Не отвлекай нас от скорби». А им было интересно. Им было хорошо. Не горело ли сердце наше? Они потом об этом четко и ясно говорят. Удивляются. Они удивляются. Не горело ли сердце наше? Вот это горение сердца, ну, не знаю, можно сказать, побуждало, не знаю... Им было хорошо продолжать путь вместе с этим незнакомцем, которого они вроде бы как бы что-то они подозревают, что-то они чувствуют. Здесь что-то не так. И не видят воочию, если хотите. Да, но при этом им хорошо идти вместе. Вот, вот и с одной, и так что никакого противоречия. Но опять же, знаете, когда вот, тоже есть, наверное, такой, мне кажется, стереотип, что вот сейчас все закончится, вот сейчас смотрите, конец света, второе пришествие, все закончится, все станет понятно, и вот у людей начинается обрыв в сознании, потому что, ну как бы, ну мы же достигнем цели, мы попадем в рай. Что это значит? Вот это будет то же самое, что значило предчувствие, предвкушение, какой-то предрассказ, и в том числе и прежде всего пророческое благовестие о том, что придет сам Бог сюда и сам станет доступным для человека, что ты сможешь воспринять его и не просто воспринять, но стать сотелесником и сокровником ему. Но точно так же это современная наша Евхаристия. Есть предвкушение и предчувствие чего-то большего, что мы увидим за тем горизонтом. И, казалось бы, он ускользнет в моменте, как об этом написано в Апокалипсисе, и свернется вот это небо, и все будет новое, и как-то все по-другому будет, все прежнее, ну, изменится. Каким оно будет? Мы не знаем, мы можем только предчувствовать, предвкушать, предосязать, если хотите. Но в него, в это будущее, вот это в полноту вкуса, которая будет доступна нам в той реальности и в нашем том состоянии, невозможно будет войти без того спутника, рядом с которым сердце горит.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы говорим о тайне Библии и о тайне в нашей жизни, и о том, куда же мы и с кем движемся. Вот, слушая вас, вспомнила одного нашего гостя. Он здесь, в студии, как-то припомнил в разговоре притчу из египетского патерика. Звучит притча таким образом. Один монах приходит к старцу и говорит: «Авва, я ничего не могу, я плохо молюсь, я в рассеянии, у меня блудные помыслы, и вообще, мне кажется, Бог от меня отвернулся, и что толку мне тут сидеть? Может быть, все бросить и уйти?» А старец отвечает: «Знаешь, брат, все это и мысли, и уныние, и та же борьба случается и со мною. Но я давно для себя решил, лучше умереть в пустыне, чем вернуться в Египет». Но дальше просто нужно пояснить, что если обратиться к книге «Исход» и посмотреть все эти странствия выхода евреев из египетского рабства, и странствия по пустыне, ведь к земле обетованной дошли два человека. Все остальные умерли в этой пустыне. Но умерли они свободными. Они не вернулись в состояние рабства.
Итак.
Вот не происходит ли, оттолкнувшись от этой притчи, с нами то же самое, что с ними в пустыне? То есть мы все время пытаемся нащупать. Вот когда вы говорите «движение к горизонту», это рисует некую прямую дорогу, просто очень далеко.
Ну, по-разному бывает,
но
по-разному.
Я понимаю, что сам образ, он вызывает вот такую ассоциацию, такое длинное шоссе, уходящее за горизонт.
Road movie.
Да. А когда речь идет о том, что ну, мы более-менее представляем, взглянув на карту, что это небольшое пространство, чисто географически,
ну, да.
по которому, да. конечно, совершенно не обязательно ходить 40 лет.
Угу.
Но 40 лет люди ходят по нему, не находя выхода. И если ассоциировать себя с ними, то получается, что мы, читая, пытаясь вникнуть и постичь те таинственные смыслы, заключенные в Библии, мы уподабливаемся вот этим самым людям в пустыне, которые ходят какими-то зигзагами и странными кругами и спиралями, не в состоянии найти прямой путь, ведущий к цели.
Вот вы куда. Но вот такой странный тип этот человек. Вообще человек странное существо. Непредсказуемое, непонятное, неопределяемое, необъяснимое. Пользуясь вашим рассказом о странствовании 40 лет, ведь суть-то ведь в том, чтобы созреть или дозреть до каких-то вещей, в том числе до понимания того или иного евангельского или библейского текста, или какого-то подвига человека, который являет нам история церкви, опыт жизни церкви. Вот, ну, не вкладывается в голову кому-то подвиг Симеона Столпника со всеми там подробностями его обихода, или же подвига Марии Египетской. Причем такое правдивое житие-то вообще-то нам досталось. Мам, не горюй. Ну, как это уложить-то в голове? Ну, вот вопрос не в том, что ты укладываешь, а вопрос, куда ты это укладываешь. Понимаете, если это все мало и там глубины нет в твоей той самой голове и в твоем сердце, то и укладывать-то некуда будет. Ну, может быть, немножко рисковато это все звучит, но тем не менее, для того, чтобы войти в это царствие, то есть, вернее так, не царствие, там земли обетованные, что-то должно произойти, какая-то глобальная перемена должна была произойти с этим народом. Что-то такое внутреннее в них должно поменяться, что тот мир, в который они бы вошли, они снова не превратили бы в тотальный рабский ад. И в этом какая-то божественная педагогика, их, если хотите, педагогическое сопровождение в их переменах, перемене народа Божия. Но это конкретный исторический контекст и конкретная историческая задача. Что касается нас. Ведь есть люди, которые очень быстро, если хотите, дозревают. И в этой реальности отношения с Богом. Хотя могут вполне себе умирать и сказать: «Ой, не знаю, братья, положил ли я начало своему покаянию?» И сколько угодно примеров. Да нет ответа, что ж такое должно было бы с нами происходить. Кому-то вот здесь и сейчас все открылось, и может быть, даже Господь и сразу призвал. А может быть, все открылось, и как-то в нем поменялось, и Господь ему говорит: «Нет, давай-ка здесь потрудись, поделай кое-что, очень важно, чтобы ты братьям помог». И вот в этом и интересно, потому и так интересно с Богом, что Бог не мыслит в отношении человека квадратно-гнездовым способом, только одной схемой, линейки какой-то и одинаковых лекал для всех и вся. Мы разные, и отношения с Богом разные, и отношение Бога к человеку, несмотря на то, что он абсолют, и он не переменчив в отношении любви к человеку, все равно контекст звучания, искра этих отношений, она разная с разными людьми. И это прекрасно. И это прекрасно, что Бог видит в нас не просто какую-то уникальность. Это единственное, на что способны светский дискурс, разговаривая, или там светское обсуждение, понятие личность, дойдя до уникальности. Безусловно, уникальность. Но вот это, вот эта божественность в человеке, которая раскрывается в нужный момент и в силу, ну, каких-то, в том числе и человеческих усилий по отношению к самому себе, вот эта божественность, она не может не удивлять. Да и, собственно говоря, даже, знаете, вот все мы о высоком, о высоком. Но ведь и человеческий грех, он ведь тоже может быть вполне себе удивительным. Не в смысле восхищающим, а в смысле такой какой-то, может быть, для кого-то единственной способностью почувствовать что-то настоящее. Это звучит немножко рисковато, но, тем не менее, наверное, самое худшее во всем бы этом было бы это полная человеческая дебилость, ни ощущение ничего, ни способность удивляться ничему, ни восхищаться, ни двигаться, ни понимать, ни чувствовать. И если даже он грех не способен слышать и чувствовать, ну, тогда вообще беда. Наверное, это и есть та самая полнота ада, из которой так трудно людям выйти, как верблюду пройти через игольное ушко.
Но, кстати, почему мы так пугаемся определения провокация, когда оно относится к Спасителю? Ведь, посмотрите, он провоцировал книжников и фарисеев на протяжении всей своей проповеди.
Ну, все так.
Зачем он иначе каждый раз в субботу исцелял? У него что, других дней не было?
Я думаю, что и в другие дни все происходило ровно таким же образом. А вопрос ведь не в том, что было, ну, как бы в обиходе в нормальное время, а вопрос в том, чтобы донести нам что-то такое важное, что превращает Божий замысел, в том числе и исполнение заповеди о субботе, которая до сих пор не отменена, на всякий случай, напомню это. А Божий замысел превратили в какую-то стандартную рутину, и эта рутина при этом становится человеконенавистнической. Милости, узнаете, что такое милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. И вот это поразительная вещь, то, что вы говорите о провокации. Это, наверное, в этом контексте скорее синоним или тождественно обличению, то есть способности раскрыть проблему. И не в том, чтобы унизить их. Господь, конечно же, так не поступает. Он не стремится кого-то унизить, он стремится этим самым ребятам показать: друзья мои, что с вами произошло? Что с вами произошло? Встряхнитесь, взбодритесь, пробудитесь, посмотрите реальности в глаза. Она про другое. Вы в своем заскорузлом религиозном обряде настолько себя забетонировали, что вас удивляет нормальность, а не нормальность вашего отношения к людям и к самим себе. Вас абсолютно оставляет в каком-то спокойном состоянии. Это не про них тех, фарисеев, там, законников, еще кого-то. Да про нас, текущих, жизненных. Мы живем, акафисты читаем, радио хорошее слушаем, вот. Особенно если это радио «Вера». Даже на литургию ходим. И вдруг Господь преподносит сюрприз. Может быть, Господь. А иногда и наша тупость. Простите за это, опять же, слово. Знаете, как в той сказке: «Буратино, ты сам себе враг». И вдруг в этих обстоятельствах мы обнаруживаем в себе что-то такое, что в нас самих вызывает удивление или даже хотя бы просто вопрос. И вот когда это происходит, ну, значит, ты жив, дорогой. Значит, еще не все потеряно. Если ты видишь, что что-то в тебе меняется, и тебя это удивляет, и ты можешь это заметить в себе, о, не все потеряно, двигаться можно дальше. И опять же возвращаемся к тому, что однажды говорили. Это повод всегда говорить с Богом. Что со мной происходит? Тебя это удивляет, тебя это страшит, пугает. Что с тобой? Какое твое чувство или твоя эмоция рождается? Если не рождается ничего, значит, ты мертвый. Но это тоже вопрос к тебе.
Но есть какой-то зазор. Конечно, хочется набить голову полезным знанием.
Чтобы что?
А чтобы хотя бы понимать, что написано в Евангелии. Угу. Возьмем самое сложное, на мой взгляд, что там есть, это апостольские послания. В них очень...
Это просто нормальный язык надо перевести и как-то более-менее с этим сладиться.
В них очень много мест, которые мы с удовольствием относим к себе и цитируем. И места эти замечательные, поэтические, очень возвышенные. Мы совершенно не понимаем, кому и зачем все это написано. То есть мы берем то, что нам непонятно и скучно, рутинную часть письма, мы ее как бы из внимания, из собственного выключаем, а вот то самое, что возвышенное, поэтическое, что нам очень нравится, мы применяем к себе и пользуемся этим для того, чтобы как бы транслировать друг другу и окружающим какие-то якобы знания. Но дело в том, когда мы начинаем изучать контекст,
все оказывается
совершенно не так.
Не так.
И совершенно не о том.
Да-да-да.
Вот что же делать, чтобы не разрушить, с одной стороны, все-таки ну, то, что можно напрямую соотнести с нами, и реальное положение дел, то есть знание реалий.
То, что сказано в этой книжке. Исследуйте Писание. Но вот здесь важно. Исследуйте, исследуйте. Это значит, относитесь к этому действительно с способностью изучать. Не иметь готовые ответы к тексту, который ты еще не читал. Не к незаданным тебе вопросам. Ой, какая страшная вообще эта история нашей религиозной жизни. Мы имеем ответы на все заданные и незаданные нам вопросы. И вообще мы прекратили задавать вопросы так часто, в том числе к Священному Писанию. Нам все понятно.
То же самое могу обратиться к цитате из Высоцкого. А мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса.
Все так, абсолютно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы дошли до самого интересного.
Исследуйте Писание. Знаете, не ожидал, что у нас так повернется разговор. Но абсолютно уместно сказать, что уже некоторое время назад, несколько лет, запущена патриаршая программа изучения Священного Писания, изучения Библии. Даже подготовлен и действует сайт с программами на разный уровень и по разным срокам прохождения. Так и называется «Исследуйте Писание». Это патриаршая программа изучения Библии. Для церкви, для приходских общин. Кто еще не знаком с этой программой, добро пожаловать. Так и в поиске наберите. Исследуйте Писание, портал патриаршей программы изучения Библии. Да, наш синодальный отдел ее курирует, ведет эту программу. Очень интересные есть результаты. И вот знаете, в этом же контексте. Это такое великое дело, когда люди, думая, что... все понятно, или наоборот, настолько это все невозможно понять, садятся и прикасаются к Слову Божию, и это Слово Божие открывает какие-то в них собственных, в собственном сердце какие-то невероятные горизонты. Это удивительно. Именно поэтому, но это не может не восхищать, как Бог действует в жизни конкретных людей, которые прикасаются, казалось бы, напечатанному тексту. Но это не текст просто какой-то банальной книжки, не просто буквы типографским шрифтом. Это живое слово живого Бога. И это так удивительно. И это так восхищает. И это так прекрасно. Что с этим делать? Ну, это тот самый колодец, о котором сам Господь говорит. Источник жизни вечной, и будешь жаждать, и всегда напьешься из этого источника. Вот что делать? Читайте, исследуйте Писание, ставьте вопросы. Вот опять же повторюсь, давайте ставить вопросы. Давайте, да, иногда делать паузы в словах, тоже известная песня, коль мы что-то сегодня по песенному репертуару пошлись. Давайте делать паузы в словах, а прислушиваться к тому, как сердце откликается и ум твой на Слово Божие. Давайте ставить вопросы к этому Слову Божию. Давайте постараемся быть честными к себе, удивляет или не удивляет, или «а, все понятно». Понятно?
На самом деле, на протяжении одной человеческой жизни фазы меняются. Угу. Я очень хорошо помню это состояние лет через 10 после крещения, когда вдруг стало все понятно. Это совпало с началом того, что принято называть церковным возрождением, духовным возрождением после тысячелетия крещения Руси. И такое колоссальное количество народа пошло в церковь, что священников просто не хватало отвечать на все вопросы, поэтому периодически перепадало и нам, грешным. Нас тоже спрашивали, а мы ходили, не знаю, книжники и фарисеи, нам тоже казалось, что все понятно. Поэтому мы щедро раздавали свое знание окружающим. Но прошло вот буквально там совсем немного времени, и начались кризисы. У каждого свои, но они начались почти у всех. И на фоне этих кризисов стало очевидно, что понятно далеко не все, а скорее именно все непонятно.
Все непонятно.
То есть
и новая волна, да. И все непонятно.
Да-да-да, именно так. Так что, в общем, на протяжении одной человеческой жизни в церкви бывают очень разные фазы.
И это как раз нормально. И вот это нормально. А может быть, даже, кстати, в течение недели все будет так. Но вот, знаете, возникающие вопросы у человека нередко получают ответы именно в контексте конкретного человека. Ведь знаете что? Наш, собственно говоря, религиозный опыт у каждого свой индивидуальный. Он не определяется никакой линейкой науки. Да, люди науки могут подтвердить, что у нас есть некий религиозный опыт. Но вот это же и наши вопросы, как жить, кто я есть, в чем смысл моей жизни. И Господь на эти, может быть, абстрактные, далекие вопрошания, так называемых смысложизненных вопросов, дает нам, каждому из нас, свой индивидуальный ответ. А иногда предлагает этот ответ, если хотите, вкушать на протяжении всей жизни, наслаждаться ароматом этого поля, через которое мы идем, этих прекрасных цветов и всей этой красоты звенящего воздуха. Ну вот, наслаждаться этим ароматом на протяжении всей жизни. А почему нет? Вот смотрите, давайте еще в какой-то простой человеческой реальности вернемся. Конечно, есть у человека задача, например, насытиться, и поэтому он садится за стол. Но если бы все было так, мы бы просто пили бы протеин из банки и там немножко жиров каких-то набодяженных с углеводами. Но ведь мы что-то приготовим, мы как-то соорудим, что-то на стол соберем, а еще если хорошо с кем-то другим, мы сядем рядом. И цель просто наесться, она не звучит. Нам важен контекст этого вкуса, вкус этого блюда, контекст человека, который это приготовил, и контекст человека, с которым ты вместе за столом. Вот если эту метафору переложить на все наши отношения, да хотите ли с Богом или с другими людьми, мы увидим, что порой вкус гораздо важнее конечной цели наесться. Вкус жизни. Вкус жизни, и мне кажется, я в этом лично очень убежден, что Христос, что Бог наполняет жизнь, но вот полнотой вкуса, полнотой вкуса. И у меня сердце разрывается, когда я вижу свидетельства людей, которые говорят о бесцветности, о пресности, о... Да, вот всем этом в контексте их религиозной жизни. Религию нашли, а Бога нет. Вкус потерян, обоняние пропало.
Но
вот это
лечится.
Не про христианство. Лечится, лечится. Боженька еще не такие лекарства умеет преподносить человек. Лечится, лечится, конечно.
А что делать, если вы столкнулись, вот вы ощущаете вкус, и вы на подъеме, и вы сталкиваетесь с человеком, у которого иной религиозный опыт, и он попал вот в эту яму. Угу. У него исчезли вкусовые рецепторы, он не чувствует запаха. Вот что вы сделаете? Вы пройдете мимо, вы как-то включитесь в ситуацию, а как в нее можно включиться?
Ну вот Это, знаете, еще один момент, который бросается в глаза, когда ты внимательно читаешь Священное Писание, лично для меня важный. Какой Бог деликатный к человеку. Какой невероятно деликатный Бог человеку, и это значит призыв и повод другому человеку быть по отношению к другому человеку деликатным. Боже, упаси причинять другому любовь. Боже, упаси причинять другому человеку твой религиозный или, хотите, даже скажу, церковный опыт. Причинять не надо. Пригласить, рассказать, поделиться своим впечатлением. Это можно тоже сделать очень вкусно. Я вот здесь за микрофоном как-то рассказывал, как можно поделиться интересным, вкусным чем-то, что человеку было неведомо до того, как это случилось. Поделиться, но не причинять. Но не, знаете, ведь понятно, можно заставить съесть все, что угодно. Насильным образом, да, в психиатрических клиниках в советское время уходивших в голодовку людей насильно кормили. Это не про христианство. Это не про христианство. Вот если о любви, то важнейшей этой истории будет безусловная твоя, ну, жертвенная молитва об этом человеке. Жертвенная. Не просто там, знаете, лоб отмахнул, перекрестив. Но это отдельный разговор, отдельная программа.
Ну, хорошо. Вот настал у вас период, когда вам... Вы дисциплинированный человек, вы привыкли много лет читать каждый день хоть немного, хоть что-то, хоть одну главу из Евангелия.
Я, кстати, не фанат хоть одну главу в Евангелии. Тогда выхолащивается тема. Ну, ладно.
Ну, тут уже чисто, как вы говорили, чисто индивидуально, да, но существует чтение на каждый день, существует понятие чтения на каждый день. Да. У каждого там свой объем этого чтения и понимание, что это такое. Но вот вы вошли в период сухости. Но не вызывает у вас нежелания пойти вглубь, не особых эмоций. Вы читаете хорошо знакомый вам текст, и вам, рискну сказать страшное слово, вам скучно. И у вас червячок такой говорит: ты так всё знаешь, ты уже 200 раз это всё прочитал. А ну его.
А я вот, знаете, и слышал, и проверено, опять же, моим и не моим опытом, как только ты чувствуешь потерю Бога, а такое бывает, не потому, что Бога нет, не потому, что Он пропал, а потому, что что-то с тобой приключилось. Начинай читать Евангелие с произвольного места. Мне кажется, как только человек входит в определенную религиозную рутину, он может, я сейчас хочу специально избежать слова «должен», может некоторые вещи реально поставить на паузу. У Владыки Антония есть такие прекрасные советы, и они порой даже страшные. Когда женщина обращалась к владыке с просьбой научиться молиться, а он ей сказал: а знаете что, не молитесь, просто будьте в тишине. Ох, как это помогло ей. Кто не знает, обратитесь к этим записям о владыке Антонии Суржском. Почему я сказал, что я против вот чтения по какой-то схеме глава в день, например? Потому что это все равно как-то все, что все эти реальные живые отношения с Богом закатывают в некий бетон, в некую схему. Опять же, может быть, то, что я предложу, не подойдет кому-то другому. Это тоже нормально. Мне интересно порой бывает прочитать 2-3 стиха и просто с этим походить, подумать. Иногда этот бетон возникает, когда у тебя нет возможности услышать то, что ты читаешь, прислушаться. Вот опять же, одна из моих таких личных болей, когда, прочитав Евангелие в храме, на богослужении, литургии, скажем, нет никакой паузы. для того, чтобы осмыслить, для того, чтобы даже не осмыслить, а, может быть, прислушаться к тому, что происходит внутри тебя, или вообще, ну, вот притормозить. И эта пауза, эта тишина, ой, как была бы уместна. Ой, как было бы уместно. Я вижу такую паузу во многих храмах по приложению даров на евхаристическом каноне. Это невероятно прекрасно. Невероятно удивительный тонкий момент. Но вот здесь то же самое. И когда ты читаешь, друг мой, а ты как-то что с этим делаешь? Вот радио играет на улице или в твоем доме. Это, знаете, есть такое понятие elevator music, да? Вот музыка, которая играет в лифте. Она ни о чем. Так можно именно в этот elevator music, в такой статус опустить и сам евангельский текст. Просто прочитали, а дальше что? Именно поэтому я не сторонник вот просто читать ради того, чтобы читать. Читать стих, фрагмент, законченный отрывок или, может быть, одну фразу, остановиться, подумать, походить. Подумать опять, может быть, перечитать, может быть, задаться вопросом, а какой комментарий у отцов к этому, еще раз походить, подумать. И это вот, это про твою заинтересованность и про вопрос. Ты читаешь это, чтобы что? Ты слушаешь своего любимого, чтобы что? Свою любимую, чтобы что? Ты смотришь на него или на нее, чтобы что? Вот и вся логика. Не знаю, опять же, вы ждали от меня рецепт, а я так в сторону.
Ну, мы прочитаем и подумаем. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам.
И Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».